Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, с большой радостью я приветствую сегодня нашего высокого гостя, нашего постоянного автора, епископа Ефимия Моисеева, председателя Синодального миссионерского отдела. И мы встречались с Владыкой уже в этой студии, а сегодня мы собрались накануне памяти преподобного игумена земли русской Сергия Радонежского. 8 октября Святая Церковь совершает его осеннюю память представления преподобного. Этот день для Лавры особенный, когда собираются вся полнота по возможности русской церкви в обитель Живоначальной Троицы, и все молитвенно чтут память преподобного Сергия. Вместе с тем владыка Ефимий является наместником Высокопетровского монастыря, игуменом, и мы поговорим также сегодня и о событиях в монастыре. Собственно говоря, из этих событий, и событий, связанных с миссионерским отделом, с деятельностью этого отдела, мне хотелось бы начать, дорогой владыка, чем сегодня живет отдел, чем занимается, какие существуют проблемы, и, может быть, мы расскажем о особенностях его деятельности.
Приветствую сердечно, Николай. Очень рад здесь быть, в студии радио «Радонеж», нашей старейшей православной радиостанции. Если говорить о текущей деятельности синодального миссионерского отдела, наверное, нужно в первую очередь сказать о том, что вот на данном этапе своей работы отдел сосредоточился в первую очередь на образовательных проектах, выполняя поручение Священного Синода о необходимости подготовки миссионерских кадров. Мне в последнее время пришлось достаточно глубоко погрузиться в эту тему, поскольку я изначально был достаточно далек от этого, хотя значительную часть своей церковной жизни я посвятил именно духовному образованию, сначала сам получая это образование, потом трудясь в Московской духовной академии, потом уже в епархиальных семинариях на должности ректора. Поэтому, конечно, я знаю очень хорошо и систему духовного образования, и ее специфику, и определенные проблемы, которые здесь существуют. А вот с подготовкой и образованием миссионеров мне как-то вот не доводилось сталкиваться до момента назначения в синодальный миссионерский отдел. Уже здесь, находясь на этой должности, я просто был обязан проанализировать ситуацию и сделать для себя некоторые важные выводы, которыми готов с вами тоже поделиться. В общем, главный вывод очень простой, что миссионерство – это настолько важное дело, настолько высокое служение, что все-таки за редким исключением миссионерством может на достойном уровне заниматься только тот человек, который имеет высшее богословское образование.
Владыка, я вас здесь прерву и задам совсем дилетантский вопрос, который часто я слышу от радиослушателей, даже подготовленных и живущих уже достаточно давно в церкви. О каких миссионерах мы говорим, если вот мы знаем по истории миссионер Макарий Алтайский, например, еще какие-то известные. А миссионер – это человек, который уходит, скажем так, в неизвестные земли и проповедует Христа. О какой миссии может идти речь в православной стране? И кому мы здесь что-то должны объяснять? А с другой стороны, по апостолу каждый верный должен быть в определенной степени миссионером.
Вы знаете, к сожалению, нашу страну с большой натяжкой можно назвать сегодня православной. Хотя, да, по статистике, все-таки большинство граждан России идентифицируют себя именно как православные христиане. Но на практике мы видим, что далеко не все из тех, кто крещен и кто заявляет о себе как о православных людях, в действительности глубоко погружены в жизнь православной церкви. Мы знаем, честно говоря, не очень такие утешительные цифры статистики, согласно которым даже на главные богослужения церковного года, на праздники Рождества Христова и Пасхи, собирается не более 3% из числа тех, кто считает себя православными. То есть это совсем небольшой процент. И, конечно же, возникает вопрос, а где все остальные-то люди? И в чем их православие себя проявляет? Потому что помимо какой-то духовной шкалы, есть же ведь и социальные показатели. И для общества в первую очередь важны такие показатели, как количество разводов, количество абортов, так сказать, криминальная ситуация и так далее, и так далее. И мы видим, что, к сожалению, в современном российском обществе показатели вот по этим всем статьям достаточно печальные. Сейчас, конечно, предпринимаются очень серьезные усилия для того, чтобы не просто укрепить институт семьи, просто спасти его. Речь идет именно уже просто о спасении семьи как общественного института. Нынешний год объявлен годом семьи, проводятся соответствующие мероприятия, форумы. Это все неплохо. Конечно же, там телеканал «Спас» снял замечательный фильм «Мамино письмо», такой антиабортной направленности. Все это, безусловно, заслуживает и похвалы, и поощрения, но в целом-то надо признать, что семья и вообще семейные ценности, если брать шире, конечно же, переживают очень тяжкий кризис.
Вот почему? Время. Почему общество так изменилось? А сравнения какие-то с советским периодом проводились?
Я думаю, что есть социологи, которые, так сказать, занимались подобными исследованиями. Но я скажу не как социолог, а, естественно, как священнослужитель, для которого очевидна простая вещь, что христианская семья есть не что иное, как малая церковь. И поэтому развитие семейных ценностей напрямую связано с развитием церковного сознания в обществе. Вот по мере того, как у нас будет появляться больше сознательных христиан, тех людей, которые приходят в храм, но не просто чтобы там поставить свечку там, или как-то отдать дань памяти и уважения там, родственникам, там, почившим или родившимся, да, для которых вот эта молитва Богу, пребывание в конкретной общине станет важнейшей частью своей жизни, вот тогда ситуация будет, я убежден, постепенно выправляться. Но для этого нужно, конечно, прикладывать немалые усилия. И пока что не очень понятно, как ситуация в дальнейшем будет развиваться.
Владыка, ну это, наверное, все-таки задача не столько прихожан, сколько настоятели храма, например, или руководители общины. Потому что вот я сейчас как раз даю в эфир страницы воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода, графа Николая Давыдовича Живахова, и он писал в своих мемуарах о том, как работала до революции, я подчеркну, до революции, вот эта система, скажем так, приходского собрания, приходской семьи. И очень неутешительные выводы сделал уже тогда Николай Давидович, до революции. И ссылается он на прекрасный опыт, он называет, что, к сожалению, я вынужден показать на католика, некто прилад Буткевич, там конкретная фамилия приводится, который организовал буквально сеть этих приходов, объединенных простыми понятиями. Вот они действительно братья и сестры во Христе. Их интересует каждый человек в общине, их интересуют проблемы каждой семьи в общине. Человек не пришел в храм, почему? Приходят к нему домой, узнают, не болен ли он, нет ли каких-то проблем. Помогают, причем материально помогают каждому члену общины. Но у нас сегодня ведь едва ли настоятель какого-то храма, особенно маленького где-то, может быть, в епархии, знает, кто к нему приходит, но видит, наверное, прихожан. С другой стороны, участие прихожан ограничивается утром, вечером, субботу, воскресенье. Вот и все. Нет собраний, нет каких-то докладов там. То есть не живет приход полноценно так, как он задуман, мне так кажется.
Знаете, я все-таки не стал бы так уж делать такие обобщения, тем более, что, собственно говоря, устав Русской Православной Церкви предполагает и наличие епархиального совета, и собрания, и приходского совета. Конечно, вопрос исполняется на местах, но все-таки мы видим сейчас в ряде случаев очень такие обнадеживающие примеры, когда действительно на приходах создаются крепкие общины, которые именно вот развиваются так, как и должны развиваться христианские общины.
Вот, наверное, благодаря настоятелям все-таки.
Ну, конечно, безусловно, каков поп, таков и приход, естественно. Конечно, ответственность лежит на священнике в первую очередь, это понятно. Вот. Но я бы уж не стал совсем в каких-то таких темных тонах вот эту ситуацию описывать, хотя соглашусь, что проблем много. Но есть замечательные примеры создания крепких православных общин. Есть замечательные проекты, в том числе и в области так называемой семейной миссии. Кстати, вот это то направление, которое мы занялись в этом году, как раз в год семьи, под эгидой православного миссионерского общества. Есть такой центр, называется «Диалог в семье». Его возглавляет священник Дмитрий Кузьмичев и матушка Ника. И они уже в течение многих лет занимаются семейными парами, которые переживают кризис в отношениях. Но я думаю, что таких семейных пар у нас, наверное, значительное большинство. И для нас, почему мы назвали это направление деятельности семейной миссии? Потому что для нас важно, что опыт отца Дмитрия и его супруги как раз и свидетельствует о том, что очень часто преодоление вот этих семейных кризисов напрямую связано, скажем так, со степенью воцерковления супругов. Потому что надо просто начать с того, чтобы объяснить супругам смысл супружества. Многие же не знают и не понимают, что супружеский союз заключается во имя Святой Троицы и по образу Святой Троицы, где третьим лицом является сам Господь. Вот для многих людей, уже давно живущих семейной жизнью, это звучит просто как откровение. Люди не знали ничего об этом. Люди не понимают смысла моногамного брака, не понимают, что это одно из величайших завоеваний христианства. Не нужно это воспринимать как некую данность, потому что мы знаем ситуацию и в язычестве, и в исламе, и в других каких-то религиях, где моногамного брака нет и в помине.
Ну, в иных вообще и женщины неполноценные существуют.
Да? Но я уж об этом молчу. Вот. Поэтому очень многое зависит от понимания, от осознания супругами смысла своего союза. Как только приходит вот это духовное понимание, или лучше сказать, понимание духовного измерения брака, очень многие вещи встают на свои места. Очень часто уходит какое-то вот это ненужное какое-то соперничество, какие-то нелепые споры, грубо говоря, о том, кто должен мыть посуду там или что-то.
Слушайте, это же надо все-таки найти в себе мужество обратиться да. в этот центр поддержки.
Да.
Найти в себе мужество признать, что у нас что-то не так, или что мы на краю, скажем так, стоим.
Да.
для этого тоже нужна какая-то сознательность.
Не все, безусловно, нет. Но все-таки, ну, знаете ли, люди, особенно уже прожившие в браке не один год, ну, наверное, им жалко вот просто так вот все терять. Они пытаются спасти свои отношения, спасти свой союз, особенно если дети, так сказать, существуют.
А если одностороннее такое желание? Вот у меня в Сергиевом Посаде 8 детей, по-моему. Семья пережила страшную трагедию. Девочка погибла от онкологии буквально вот несколько лет тому назад. И вот такая хорошая семья, крепкая, с хозяйством, живут прекрасно, папа, мама, подвижники практически. Угу. И вдруг папа ни с того ни с сего говорит жене, что она испортила ему жизнь, он должен найти другую, и остаток жизни, так сказать, прожить так, как он считал нужным. И несмотря ни на что, вот он, ну, видимо, тоже это связано там, с какими-то стрессами, переживаниями, не знаю, с трагедией, наверное. Вот жена ему испортила жизнь, он сейчас с ней не общается практически, и в любой момент уйдет. И вот под этим девизом «уйду», он продолжает все-таки жить, но даже не делится бюджетом, в общем, в семье своим, так сказать.
Вот такая... Да, понятно, Николай. И, к сожалению, таких случаев очень, очень много. Я не хочу тут даже, так сказать, как-то переходить на личности, потому что слишком много подобных примеров. Но с какой бы стороны мы не рассматривали вот подобные ситуации, в подавляющем большинстве случаев проблемы лежат в сфере духовной жизни. Это однозначно, понимаете? Потому что все-таки перед нами... Замечательные примеры прекрасных христианских браков, союзов, супружеств, в которых жили наши бабушки, дедушки, наши еще совсем близкие родственники. А вот то, что это уходит из современного общества, вы знаете, даже я, может быть, несколько дерзновенно сказал бы, что как будто вот этот дар супружества отнимается Господом. Вот, от тех людей, которые во главу угла ставят отнюдь не те ценности, который заповедует Господь.
Владыка, меня сейчас, конечно, будут осуждать наши слушатели, но я все-таки пример должен привести. Давайте посмотрим мемуары новомучеников или исповедников, как они жили, какие страдания претерпевала одна половина, и как жена, допустим, ехала вместо ссылки, что они переживали. Можем ли мы это сравнить с сегодняшней действительностью? Ну, хотя бы в какой-то мере даже. И они сохраняли семью, сохраняли верность, сохраняли любовь. И, будучи разделенными расстоянием, они все равно были едины духовно.
Ну и, конечно, тут нельзя не вспомнить, скажем так, классический пример христианского супружества. Это пример царской семьи, святых царственных страстотерпцев. И это, опять же, уникальный пример, который, я убежден, дарован Господом именно для того, чтобы мы, как их потомки, все-таки, опираясь на их образ, вдохновляясь их подвигом супружеской жизни, сумели бы найти в себе силы, чтобы восстановить в нашем обществе крепкую полноценную семью. Может быть, кто-то скажет, вот ничего себе, вот монах там рассуждает о семье, но в данном случае я, как ответственный за миссионерское служение церкви, об этом говорю, считаю это направление и важным, и перспективным, и продуктивным. Да, потому что все-таки нам нужно искать какие-то точки пересечения с обществом, с государством. Для государства, ну, скажем так, религиозная составляющая, собственно, вот духовная составляющая жизни церкви может быть там непонятна, или, так сказать, оно дистанцируется от этого, но любому обществу, любому государству нужны плоды крепкой семейной жизни. Это не только, собственно, граждане, нравственно крепкие, благовоспитанные и патриотично настроенные. Это и, скажем так, вот та среда, та атмосфера, которую эти люди создают в обществе. Еще один пример могу привести вот о современной жизни. Это просто какой-то дикий разгул мошенничества. А кто занимается подобными вещами, подобными махинациями, манипуляциями? Люди нравственно ущербные, которые живут сознанием того, что они могут у кого-то украсть там что-то, там деньги, имущество, как сейчас принято выражаться, развести на деньги, и после этого жить счастливо, наслаждаясь, так сказать, вот этими богатствами, неправедно приобретенными. И вот этот разгул мошенничества, он, конечно, потрясает. И в первую очередь он говорит о духовном упадке того общества, которое порождает людей с таким сознанием. К сожалению, это очень сильное распространение получило на Украине. Мы все это прекрасно знаем. Все вот эти колл-центры в Днепропетровске и иных городах. Но не нужно думать, что это только на Украине такое возможно. Понятно, что этого много и у нас. Об этом говорят вот эти нашумевшие истории вот этих блогеров, так сказать, наших, которые делали огромные состояния, зарабатывали в кавычках огромные деньги, просто продавая некий образ красивой, такой беззаботной, сладкой жизни, к которому многие сейчас стремятся. Эти кривизны, эти девиации, конечно, их надо выпрямлять, доносить до людей какие-то очевидные вещи, что та гармония, мир и счастье, которое царит в настоящей полноценной христианской семье, не может быть и не должна быть заменена никакими материальными богатствами, какими-то дворцами, автомобилями, яхтами и так далее. Потому что это и есть самое ценное. Именно вот это духовное единство, взаимная любовь и уважение, гармония в семье, добрые отношения между супругами и, соответственно, детьми. Это и есть по меркам земного человеческого счастья, это и есть наивысшее счастье человека. Я не беру там какие-то особые там духовные состояния там монахов-подвижников и так далее. Но вот для людей, живущих в миру, это, конечно, тот идеал, к которому надо стремиться. И вот здесь, конечно, огромная работа нам еще предстоит вот совместно с нашим государством. Потому что, конечно, без поддержки государства семья тоже не может успешно развиваться. Но духовное и нравственное воспитание граждан – это, конечно, в первую очередь задача церкви.
Владыка, здесь мы должны быть объективными. И, конечно же, во-первых, я поясню немножко ваши слова, что монах говорит о семье. Для тех, кто не понимает, что, в принципе, венчание мирского человека, венчание, скажем так, монаха, оно примерно одинаковые. Монах венчается в церкви, пара венчается перед Богом и также обходит вокруг аналой, поются те же практически песнопения. Здесь ничего нет из ряда вон выходящего.
Это просто образ служения, который каждый свободно избирает для себя. Но в каком-то плане мне иногда кажется, может быть, я не прав, что в современном мире нести крест и бремя супружества – это еще сложнее, чем нести крест монашества. Монахи-то сейчас слабые стали, да?
Да, да, и тем более у них очень много всего готового, как сейчас обижаются. Но еще я должен отметить один аспект, мы не можем про это умолчать. Я недавно беседовал с нашим ведущим психологом Ириной Яковлевной Медведевой, и она сказала: ты знаешь, все-таки как психолог я тебе скажу, что вот эти вот выпады, которые делает, не скажу, что общество, определенные, наверное, институты, которые заинтересованы в утрате доверия общества к церкви и к общественным институтам, в том числе и к государственным, вот такие вот яркие выпады, когда, скажем так, заслуженные авторитеты и церковные, и государственные, и православные, они подвергаются, ну вот так получилось, но слишком это выпукло. Понимаете, ну не бывает так, чтобы это было сделано, скажем так, по глупости или без умысла, или вот, я не знаю, по страсти, в конце концов. То есть, очевидно, идут нападки на разрушение доверия общества и к церкви, и к государственным институтам. Мы должны это понимать. Конечно, нам укажут, что вы сами такие, что же вы от нас требуете. Самый простой я приведу просто для примера. Мы прихожане по дворе Троицы Сергиевой Лавры, вот в Сергиевом Посаде, храм Воскресения Христова, Петра и Павла в просторечии. И нам долго был настоятелем архимандрит Герман Чесноков, известный человек, который проводил отчитки и такой очень такой хороший, духовный, известный на всю Россию, так же, как отец Кирилл Павлов. И вот скончался отец Герман в ковид. Поставили нам нового настоятеля, отца Гурия Гусева, брата Троицы Сергиевой Лавры. Папа у него человек военный. Сам отец Гурий такой человек тоже, как бы чувствуется такая военная косточка. Много чего сделал для прихода, очень много. Служил и Пасху провел в ковид, когда нельзя было, мы крестным ходом ходили. Для прихода очень многое сделал, все организовал, все устроил. Он делился со мной, говорит: пошли нападки, ты убил Германа. Ты пьяный приходишь и бросаешь в прихожан от престола какие-то предметы. Ну, то есть, самые нелепые обвинения, которые, тем не менее, рассматриваются. Он говорит: вот ты знаешь, у меня уже сколько этих предупреждений, таких серьезных, из патриархии. Ну, сняли в итоге. Потому что каждое все-таки должно рассматриваться, наверное. Я к тому, что наш народ не очень добрый, по каким-то причинам, вот не взлюбили. Когда сменили настоятеля, я пришел и говорю: слушайте, ну, наверное, переживаете. А охранник мне говорит: нет, мы вздохнули спокойно, нет организации, нет четкости, люди не привыкли часто вот к какой-то доле ответственности, к дисциплине, может быть, кому-то что-то не понравилось. И вот находятся такие дерзкие персоны, которые вот так могут оклеветать. А это сплошь и рядом сегодня. Вообще клевета стала одним из методов борьбы с разными, в том числе и личностями, очень довольно выдающимися. Это печально, мне кажется.
Да. Но все-таки Господь сказал: «Блаженнее есть тех, да поносят вам и жденут, и рекут всяк зол, глагол на вы лжущие меня ради». Да? Мы слышим вообще-то эти слова за каждой литургией, и, может быть, иногда их как-то пропускаем, так сказать, да, мимо внимания, как лучше сказать, не делаем на них должный акцент, а вот когда нас это касается уже лично, непосредственно, вот тогда, конечно, эти слова вспоминаются. Ну что ж, ну тут деваться некуда, раз Господь так сказал, что это один из путей к достижению блаженства, значит, надо потерпеть.
Претерпевый до конца.
Претерпевый до конца, то есть спасен будет, да.
Но вместе с тем, Владыка, очень много и хороших приходов, и прекрасные наши батюшки. Да. Вот сейчас у нас тоже великолепный настоятель там на подворье. И очень много и подвижников, и молодых священников, которые отдают всю жизнь свою, целиком и полностью храм. Я читаю некоторые книжки, которые сейчас издает Сретенский монастырь, так называемые «Зеленые серии надежды». Ты диву даешься, как в глуши созидается православие. Вот простыми людьми, и как они с большим почтением, с большим пиететом все-таки относится к священнику. Это, на самом деле, чудо Божие. Несмотря ни на что, народ верит и церкви, и Богу. И я уверен, что пройдет какой-то вот такой опасный период, лихолетие некое, да, которое мы сейчас переживаем, и церковь займет достойное место так, как это и подобает ей в обществе.
Да. Будем не только надеяться, но и прилагать все усилия для того, чтобы так оно и получилось.
С другой стороны, есть очень важный аспект, о котором я хотел сегодня поговорить. Все-таки человек начала 21 века, скажем так, я вот вспоминаю конец 90-х, начало 2000-х, как у нас организовалась семья, как мы все это устраивали. И человек сейчас, скажем, 24-го года или 20-х годов, это совсем разные люди. О чем я говорю? Вот раньше я никогда бы не стал, так сказать, даже опускаться в какие-то измышления о том, что руководит миром единое там правительство или какие-то вот эти вот заморочки, связанные с заговором мировым. Но сегодня невольно подумаешь, ну, все люди зомбированы, у всех эти гаджеты, все работают в какой-то единой системе, социальные сети, прочий наплыв, так сказать, интернет-ресурсов и возможностей, и платформ, все-таки сработала эта система, и люди отчасти уже стали придатком цифрового общества. Как это сказывается на приходе, на участии в делах церковных? Мне кажется, ну, нельзя мимо этого пройти, правда ведь?
Безусловно. Во-первых, появилось совершенно новое явление, которого не было еще совсем недавно. Это миссия в медиасфере. То есть появилась уже целая когорта священнослужителей и мирян, которые активно ведут разного рода блоги в разных социальных сетях. У нас практически вся линейка социальных сетей так или иначе охвачена нашими миссионерами. Да? Но, с другой стороны, конечно, что можно сказать? Что пока что в основном эта деятельность совершается так несколько хаотично, спонтанно, поскольку пока что у нас даже нет каких-то мест, где этому бы учили. Вот мы в начале этого года при синодальном отделе нашем провели такие двухнедельные курсы блогеров, ну просто чтобы посмотреть вообще, какая будет реакция и что тут можно сделать в этой сфере. В общем, реакция была самая положительная. Это вызвало интерес не только в нашем церковном сообществе, но и среди светских людей. Об этом написали многие светские СМИ. Планируем продолжать эту работу, ну, уже на более такой серьезной основе, чтобы эти курсы были не двухнедельные, но хотя бы, может быть, там 3 или 4 месяца, потому что, очевидно, запрос на это есть. Нам никуда не уйти от того, что социальные сети стали неотъемлемой частью жизни современного человека, особенно молодого человека. Поэтому, конечно, церковь должна присутствовать, вне всякого сомнения, в медиасфере. Другое дело, что очень-очень важно дать, особенно начинающим блогерам, вот те знания, и навыки, которые смогли бы их уберечь, ну, по крайней мере, от каких-то явных совсем ошибок, потому что...
А какие могли бы быть ошибки, например?
Ошибки? Ну, ошибок может быть огромное количество. Но я не буду здесь брать там ошибки такие чисто технические. Это, ну, тут, скажем, целый ряд вопросов есть, которые еще... ждут своих ответов, да, потому что ведь надо понимать, что любой человек, который выходит в медиасферу, он обращается к глобальной аудитории. То есть неважно, где вы записываете свой блог, в какой части земного шара, вас могут прослушать люди, что называется, по лицу всей земли. Во-первых, это совершенно новая ситуация для канонического права церкви, потому что, как мы знаем, каждый священнослужитель рукополагается к конкретному приходу, епархиерей поставляется на конкретную епархию, да, которая и составляет зону его канонической ответственности. Это ведь очень важно, потому что, так сказать, люди же везде разные. Одно дело жители там, крупных городов, мегаполисов. Другое дело жители малых городов. Третье дело это жители там, каких-то сел, деревень, ну и так далее. Одно дело там, это граждане России, другое дело это граждане Китая или любой другой какой-то страны. Везде есть своя специфика. Иными словами, то, что нормально в Москве, и потому что все понимают, что это по умолчанию как бы так оно и есть, уже там, для, например, для жителя там, Новосибирска или там, Якутска уже может вызывать сомнения какие-то и так далее. То есть вот тут есть такие вот аспекты.
Блогерский прозелитизм.
Да, потом для нас, как, скажем, для профильного учреждения тоже немаловажно еще и то, от чьего имени выступает блогер, особенно если речь идет о блогере-священнослужителе. Потому что, как мы все понимаем, священнослужитель совершает свое служение по благословению правящего архиерея. Здесь очень часто возникает вопрос, есть ли это благословение, и в какой степени блогер-священник подотчетен своему правящему архиерею в своей деятельности. Часто мы фиксируем ситуацию, когда архиерей, ну, не то что не знает, но... прямого влияния не имеет.
Но он и проверить, наверное, не может до
ну,
конца.
Теоретически может, но тоже не совсем понимает, как это делать правильно. Да? Потому что ну, как бы блогер уже выходит на достаточно широкую аудиторию, и если тут, скажем так, пытаться его там как-то искусственно там в чем-то ограничивать, это может привести к определенным там конфликтам, недоумениям и так далее. Поэтому я знаю, что многие преосвященные предпочитают просто не связываться, так сказать, да, или ограничиваются самыми общими установками, типа, ну, ты уж там совсем там чего-нибудь такое не ляпни там. Вот.
Ну, вот яркий случай, священник, я его недавно встретил, кстати, в Святых Вратах Лавры, Владимир Головин, по-моему, да?
Слышали, наверное, вот, пожалуйста, Владимир Головин уже теперь бывший священник, знаешь, знаю его прекрасно, да, это бывший клирик Чистопольской епархии, Татарстанской митрополии. Но там немножко более сложная история, там не просто дело в том, что он же не за блогерство как таковое был запрещен за несколько более такие тяжкие прегрешения, вот. Но, возвращаясь вот к теме миссии в медиасфере, нужно признать, что пока что некие правила совершения миссии до конца не отрегулированы. Да? То есть, ну, есть уже какие-то подходы, есть понимание, каких вещей нельзя делать совершенно точно. Но, скажем так, пока что еще, ну, как бы до конца не сформулированы принципы миссионерской деятельности в медиасфере. И в основном, чаще всего, эта миссия совершается стихийно, что не означает, что это, так сказать, ее как-то обесценивает. Есть, как мы знаем, примеры удачные, примеры очень хорошие, есть не очень удачные, так мягко скажем, да. В общем, я думаю, что в ближайшее время вот эта тема будет занимать умы, скажем так, специалистов в области миссиологии, потому что, конечно, церковь должна реагировать на технологические изменения в этом мире, вот, и то, что многие люди сейчас, они не просто получают информацию через интернет, они уже живут там. Это некая, так сказать, данность, и Тут, повторюсь, должны и богословы сказать свое слово. Да? Потому что, например, очень ряд интересных вопросов возникли в эпоху ковида. Но, например, обсуждался вопрос, а можно ли, например, совершать литургию дистанционно. Это, в общем, вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Вот, потому что, особенно когда появляются люди, желающие причаститься и физически не способные дойти там до храма, ну, в силу болезни, в силу того, что им, например, там запрещено выходить из дома, или вот я знаю, например, что там какие-то наши туристы оказались на каком-то острове и вынуждены были провести там немалое время, и вот эти вопросы возникали. То есть, возможно ли, ну, так сказать, чтобы священник совершал литургию там, ну, условно, там, в Москве, а хлеб и вино освящались бы на условных Филиппинах. Ну, вот такие вопросы возникали. И они будут и дальше возникать. Я просто объясняю, что вот эта эпоха, она несет с собой целый ряд новых вызовов. И, ну, как сказать, далеко не всегда мы можем просто вот отмахнуться и сказать, что чушь, глупость. Все, давайте, так сказать, о чем-то серьезно поговорим.
Тем более мы не знаем, что день грядущий нам готовит.
В том-то все и дело.
Но вообще эпоха ковида, она внесла такие серьезные коррективы, в том числе и в церковную жизнь, что я на самом деле предпочел бы, мне так кажется, вообще должна была бы быть, наверное, организована какая-то, я не знаю, конференция, что ли, богословская, или еще какая-то. Но тем не менее, чтобы церковь оценила вообще все, что произошло. Я же помню случаи, когда настоятели храмов обращались к своим прихожанам, буквально говоря следующие слова: «Зачем вы пришли в храм? Вы же слышали, что из дома нельзя выходить. Зачем вы вот собрались на богослужение?» Но это звучит, конечно, чудовищно. А последствия мы все знаем. Храмы, кстати, здорово опустели после ковида. И вот эта вот дистанционная культура, которая возникла в том числе и в офисах, и в церковных тоже зданиях, когда человек просто может оставаться дома, включил телевизор.
Совершенно верно. В том числе в сфере образования.
Образование.
Мы вот тоже с этим столкнулись. Вот... Тут некоторые наши коллеги все вот очень настаивали на том, чтобы дистанционно, так сказать, готовить миссионеров. Но я, честно, против этого был всегда, потому что я знаю одну простую вещь, что настоящее образование – это не просто передача суммы знаний. Это в первую очередь передача опыта, в нашем случае духовного опыта, от преподавателя, от учителя, от наставника, учащемуся. В подавляющем большинстве случаев сделать это дистанционно невозможно. Даже если вы там записали лекции, там их просматриваете, понимаете, уходит очень важная составляющая процесса образования. Личное общение, возможность лично задать какой-то вопрос. И поэтому, да, эта эпоха нам еще долго будет о себе напоминать. Но куда деваться? Надо искать ответы и на эти вопросы.
С другой стороны, Владыка, мы не можем сказать, что у нас так много персоналей, которые ярко заявляют о себе как о представителях церкви в интернете. Ну, скажем так, я примерно говорю. Есть какие-то известные персоны, скажем так, вот отец Андрей Кураев, там тот же отец Павел Островский, отец Андрей Ткачев. Ну, вот и все, пожалуй, отец Дмитрий Смирнов
да
ушел.
Да нет, ну, больше гораздо.
Ну, может быть, я отстал от жизни, потому что я редко смотрю все эти
вещи. Но я думаю, что как минимум сейчас сотня священников наберется. Это однозначно. Ну, может быть, не все, конечно, такие известные.
Ну,
как,
яркие, да, я
как имею те виду. Персоны, о которых вы упомянули. Нет, многие сейчас, так сказать... Батюшки очень-очень так активно занимаются вот интернет-проповедью.
Но мы знаем, что если где-то пребывает, то где-то убывает. А не в ущерб ли это проповеди обычной в храме и деятельность священников в храме?
Ну, хороший вопрос, конечно же. Хороший вопрос, потому что, ну, по сути дела, что такое блогерство? Это, в общем, работа.
Это колоссальное время.
Это колоссальное время, даже если у вас уже есть опыт и понимание, как вести этот блог. Я сам какое-то время, ну, я, правда, такой профильный вел небольшой, у меня там был блог. Но, тем не менее, даже вот этот небольшой такой блог у меня отнимал немало времени, потому что ты должен постоянно думать, что написать, что опубликовать, чтобы это было сделано вовремя, поскольку хороша ложка к обеду, особенно если ты еще берешься откликаться на какие-то текущие события, а топовые блогеры, они по определению, собственно, они этим живут, они дают оценки, так сказать, событиям, явлениям, людям и так далее, и так далее. Причем, вы знаете, очень часто эти оценки бывают, ну, такими поспешными, ну, поскольку тут ценится скорость, понимаете, вот произошло событие, но нужно сразу откликаться. Нет времени подумать, нет времени взвесить свою мысль, элементарно как-то ее там проверить.
А если ты не успел, уже твой соперник
с кем-то
успел
посоветоваться. Поэтому очень-очень много таких вот неудачных комментариев именно по горячим следам. Потом это все затирают, там извиняются, говорят, что это сделано было в спешке и так далее. То есть это жанр очень непростой, понимаете, и я вообще не очень могу себе представить, как этим можно заниматься, если только тебя на это специально не благословили, понимаете. Вот самому лезть в это все, жить постоянно в ситуации постоянной полемики, дискуссии, так сказать, ответа на какие-то выпады, на критику, но это психологически тяжело.
Да просто отвечать хотя бы подписчикам.
Ну или просто уж если возникают какие-то конфликтные ситуации, ну понимаете, мы же все люди, мы переживаем, думаем, как это отразится там на нашей семье, здоровье, там на чем-то еще. Это очень сложная работа. Но вот здесь пока что соборный разум, церковный как-то, мягко говоря, не поставил точку в этом вопросе, понимаете? Вообще, насколько вообще священнику подобает всем этим заниматься, или там, тем более архиерею. Там. С другой стороны, то, что у общества есть запрос, и общество хочет слышать мнение священнослужителя, мнение церкви по текущим вопросам, это тоже факт. Вот, поэтому здесь вот надо как-то... Но на мой взгляд, выход очень не то что простой, но очевидный, напрашивается. Во-первых, надо людей готовить к этой деятельности, потому что она очень непростая, она такая многогранная, многосложная. Так сказать, нужно учитывать множество разных факторов. Человеку нужно объяснять все, ну, начиная, грубо говоря, от внешнего вида, от дикции, от грамотности речи, так сказать, от правильности построения фразы, включая какие-то моменты политические, да, потому что мы должны учитывать там мнение священноначалия, мнение, так сказать, государства, мнение общества по тому или иному вопросу, да, чтобы не сесть в лужу, как говорят, не попасть в просак.
И не только в лужу.
Да, ладно? Да, это сложная работа. Но и все-таки я считаю, что это оправдано и имеет смысл только в том случае, если это служение совершается в интересах церкви. Понимаете?
Ну вот вам и задача для миссионеров, не священников. Все-таки было бы хорошо, но это, простите, мой скромный взгляд, если бы при входе в храм прихожане складывали в ящик где-нибудь при входе свои мобильные телефоны, я уже не говорю про священника, а ведь такое было. Я знаю, что прихожане Афонского подворья много лет, которое возглавлял отец Никон Смирнов, угу, он просто заставлял там и записывающие устройства, и телефоны оставлять как бы вне храма и спокойно, угу, заниматься молитвой, богослужением. Это было бы естественно, потому что вот сейчас видишь на воздвижении креста стоят люди с мобильными телефонами, кто-то снимает, кто-то что-то пишет там в соцсетях, кто-то, да, общается, кто-то звонит, крест тут воздвигают, кто-то все это фотографирует, а практически никто не стоит с зажженными свечами. Я помню, как наш наместник, отец Иероним, говорил, что стоим с зажженными свечами. Вот только начинается великое словословие. Но это создавало другой даже колорит внешний в храме, когда, угу, люди встречают крест Христов, а не, угу, просто вот рассеянно как-то. Ну уж простите за такое мнение.
Да.
И правда, это так. Это общее, да, так сказать, благовейное настроение даже.
Соглашусь, Николай, соглашусь. Безусловно, тут все-таки должна быть какая-то четкая грань, потому что, ну, честно, я тоже иногда, ну, используя такое светское слово, испытываю дискомфорт, когда стоишь, особенно в алтаре, какой-то важный момент богослужения, тут вбегает там фотограф, начинает так и эдак, так сказать, и пытается найти какой-то ракурс. Ну, слушайте, иногда приходится делать замечания. Ну, а с другой стороны, вот эта виртуализация нашей жизни уже достигла такой степени, что многие говорят, что если вас нет в социальных сетях, вас как бы нет вообще. Вы не существуете.
Так оно есть.
Понимаете?
Да, вы как-то что-то скрываете, или вы что-то боитесь, да. Или вы неполноценны. Да, конечно.
Понимаете, это вот действительно переворачивается с ног на голову все.
Но вместе с тем, да. Мы знаем вот пример нашего дорогого, ушедшего от нас отца Сергия Протоиерея, Правдолюбова отца Покой Сергия. Господи. 40 дней было только что, мы да. о нем постоянно упоминаем.
Да.
Приход тоже очень, так сказать, разнородный. И несмотря на то, что батюшка столько жизни, сил, здоровья отдал приходу, вот сбылись слова блаженнее, если их да поносит вам. В какой-то момент он испытал вот это вот, разделился приход, и он испытывал и гонение, и непонимание, и вынужден был как-то пережить вот этот конфликт страшный. Казалось бы, кто? Человек потомственного, так сказать, непрерываемой священнической династии, да. проповедник выдающийся. И вот он дает мне записи свои, допустим, я слушаю проповедь, монтирую к эфиру. А слышу, отец Сергий только вышел, там, говорит о Рождестве Христовом, например, и буквально через 5 минут говорит, ну, потерпите, сейчас я уже заканчиваю. Я ему звоню по телефону, говорю, отец Сергий, ну, зачем ты извиняешься еще? Ты говори сколько надо, 20-30 минут. Да нет, говорит, я уже вижу, они устали, они начинают ходить, там как-то внимание теряется. Казалось бы, люди, на глазах у которых вот совершается такое таинство, ты слушай, внимай, запоминай. Благоговей, в конце концов, нет. Но вот по Евангелию действительно все это претерпел. Но не было там вот такого рассеяния, скажем, как мы, о чем мы сейчас говорим. Все-таки некая дисциплина была устроена. И я думаю, что болящие получали то, зачем они приходили в храм. Трудная ситуация. И люди другие, и время другое. А есть и некие, я слышал, даже обязанности. Вот мне отец Никон Белавинец рассказывал, что у них какая-то есть разнарядка, которую они должны выполнять. Там отчет, фотоотчет в том числе о проделанной работе. Богослужение совершено, проповедь сказана, какое-то там социальное служение. Да?
Ну да, да, да.
Все
да,
это существует.
Да, есть такая, да.
Но вместе с тем мы вернемся, наверное, к тому, в завершении нашей передачи, о чем мы начали, и поговорим о том времени, когда ничего этого не было, цифрового никакого гнета, который все-таки является гнетом, на мой взгляд, и не только на мой, не было тоже. И было лишь общение прямое с Богом, с природой, созданной Богом, и настоящее молитвенное подвижничество ко временам преподобного Сергия. Времена тоже были очень непростые. Мы сейчас говорим о всеобщем, так сказать, стрессе от того, что совершается вот эта специальная военная операция. Гибнут люди. Церковь молится за каждой божественной литургией о защитниках нашего Отечества, о погибших, о плененных. Это страшные раны, которые терзают нас уже в третий год.
Третий год.
И конечно же, это отражается все, я думаю, на каждом человеке, который, ну, так устроен человек, что он не может жить спокойно, нормально, пока происходит вот эта вот вопиющая беда. Владыка, вы тоже ведь, наверное, наблюдаете и у себя там в монастыре, и не только в монастыре, и в общении вот эти раны, которые сегодня вопиют буквально.
Конечно, я и выезжаю по мере силы возможности в зону специальной военной операции. Вот мы ездили незадолго до Пасхи, я освещал воинский храм, который был построен при участии нашего отдела на территории одной из воинских частей, и, конечно, имел возможность общаться и с бойцами, и с мирными жителями, которые там находятся. В этих местах, что говорить, конечно, это очень тяжелое все такое производит впечатление. Вот. С другой стороны, есть и понимание того, что через эти испытания нам необходимо пройти, какими бы ни были они сложными. Потому что, ну, наверное, только через вот такие очистительные жертвы народ наш как-то может прийти в разум истину, да, потому что, ну, уж совсем куда-то зашли далеко, да. Даже уже когда эта война началась, это, в общем, обыкновенная война, тут не нужно никаких иллюзий строить, да. Но мы же помним прекрасно все вот эти, извините, там, голые вечеринки и всякая вот такая ерунда. То есть многие люди просто ее отказывались, кто-то и отказывается до сих пор принимать. и под какими-то вот такими лозунгами, что они там против войны и за мир, они, по сути дела, ну, обозначают свое отношение как отношение чисто индифферентное, потребительское. Но я уж не говорю о сути этих лозунгов, да, то есть получается, что эти люди за мир, ну, а мы, конечно, за войну все. Мы за кровь, мы за братоубийство, ну, и так далее.
Да уж в чем не обвиняют.
Но это уж тут даже не о чем говорить. Итак, мы ждали столько, что, наверное, уже столько уже не ждут. И, к сожалению, заплатили очень высокую цену за это ожидание, потому что до тех пор, пока Россия не вмешалась в эту ситуацию, гибли же люди, гибли в огромном количестве мирные люди, женщины, дети, старики.
Происходило еще нечто более зловещее. Да. Менялись умы, менялось сознание, воспитывались люди, которые испытывают антагоническое неприятие России вообще как государства и русского человека.
Ну, конечно. Но я не буду говорить об исторических связях народов. Там, Украина, Россия – это, по сути дела, один народ. Все-таки я всегда говорю в этой связи о том, что основателем нашего монастыря Высокопетровского был святитель Петр, уроженец Волыни, в современной терминологии представитель Западной Украины. Даже язык не поворачивается такое сказать. Но, тем не менее, это так. Я думаю, что, может быть, не все знают, жители, так сказать, вот этих областей, кто стоял у истоков возвышения Москвы, Московского княжества, впоследствии Московского царства. А почему святитель Петр вот так вот полюбился москвичам, и великий князь Московский Иоанн стал его духовным сыном? Ну, потому что они говорили на одном языке, не только, я имею в виду, не только язык общения. Это было единое духовное общение. Это была единая русская церковь, единый русский народ, да, живущий в разных областях. Кто-то западнее, кто-то восточнее, да.
Ну, если Киев – мать городов русских.
Да,
ну,
да, да. Да. И вот как раз-таки сейчас мы готовимся к очень значимому для нас 700-летию со дня кончины святителя Петра, который будет в 2027 году. 3 января. Мы стараемся максимально хорошо подготовиться к этой дате. Там, предполагаем там ряд реставрационных работ выполнить, но не только. Конечно, мы стараемся развивать и такие вот просветительские проекты, чтобы люди узнали. Вы знаете, одна вещь выяснилась, которая, на мой взгляд, кажется просто мне какой-то вопиющей. В Москве до сих пор нет памятника Иоанну Калите и святителю Петру, то есть тем людям, которым Москва обязана своим возвышением, своим статусом центра и собирательницы русских земель. Кому только нет у нас памятников. Я так вот иногда вечерами гуляю по центру. Это достойные люди. Я никого не хочу бросить камень в чей-либо огород, но, скажем так, заслуги большинства из них несопоставимы с заслугами святителя Петра и Иоанна Калиты. Несопоставимы. А этим выдающимся мужам, причем святым мужам, Иоанн Калита тоже прославлен русской церковью. Не все об этом знают, что он почитается как святой благоверный князь. Им до сих пор нет памятника. Вот эту вопиющую историческую несправедливость мы хотим исправить в ходе подготовки к нашему празднику. И сейчас как раз-таки мы в сотрудничестве с нашими коллегами из правительства Москвы ведем работу по освобождению монастырского некрополя, который до сегодняшнего дня занимает детская площадка. Вот понимаете, и когда нам говорят, что вот дети где должны где-то гулять, ну да понятно, что дети должны гулять, это ни у кого не вызывает вопросов, но только они не должны гулять на костях, они не должны гулять по кладбищу, это им не принесет никакой духовной пользы. А эта детская площадка, она уже почти 100 лет там существует, вот с тех пор, как закрыли монастырь. Но очень сильно надеюсь, что при содействии мэра Москвы и ответственных лиц нашего города все-таки вопрос этот будет решен, и наши замечательные дети получат возможность гулять там, где им не будет нанесен какой-либо духовный вред, А на этом месте, на месте некрополя, мы как раз-таки и хотим установить памятник святителю Петру и святому благоверному князю Иоанну Калите.
Ну, мы уверены, что все получится. Все-таки со временем вот эти исторические ошибки или промахи, они исправляются даже у градостроительных организаций.
Хотелось бы.
Мы очень надеемся, у нас заодно вот на Новокузнецкой все-таки тоже фонтан на костях. Здесь же храм Параскевы Пятницы. И очень не случайно, я считаю, так рассчитано, что именно вот на месте храмового кладбища расположен этот парк с фигурой змея. И так называемых, я только скажу, так называемых Адамом и Евой вокруг этого змея. Ну вот, имеющий уши да слышит, а глаза да видит.
Еще я хотел бы упомянуть об одном событии. 10 октября, то есть вот уже меньше, чем через неделю, мы будем праздновать 15-летие возрождения монашеской жизни в Высокопетровском монастыре. Именно 10 октября 2009 года Священный Синод принял решение о воссоздании, возобновлении монашеской жизни в Высокопетровской обители. Так что вот 15 лет уже прошло с момента возрождения нашего монастыря. Для нас это тоже большой такой срок, и на самом деле немало было сделано за это время.
Совершаются чудеса Божии на русской земле, и мы уже забываем о том, как было еще совсем недавно. Монастыри закрыты, да, храмы закрыты, святыни отторгнуты. Сегодня жизнь церкви в обществе кажется такой обыденной, рутинной даже, и многие кивают на то, что церковь не выполняет своих задач. Уже и задачи стали ставить для церкви люди мирские, и следят за их исполнением,
ну, а как же?
И вообще под микроскопом разглядывают,
ну, а как
наших
же
батюшек, ну, архиереев.
Да, да, да.
А, казалось бы, врачу исцелись и сам.
Да.
И я очень надеюсь, владыка, что все-таки вот это вот духовное кормление и духовные плоды будут обязательно, потому что, ну, не случайно такое чудо, как тысячелетие крещения Руси, было совершено еще в Советском Союзе, и рухнул вот этот вот громадный организм богоборческий. Все впереди у нас. Дай Бог только нам самим, наверное, правильно нести свое послушание, правильно созидать свою домашнюю церковь и правильно относиться к церкви в общем смысле, к Богу. Я благодарю вас за откровенный и очень неравнодушный разговор. Еще раз поздравляю с памятью преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской.
Спасибо, Николай.
Начальника всех монахов и всех, спасибо, верующих, я считаю, это наш русский всенародный игумен. И смотря на житие преподобного Сергия, на его кроткий, смиренный образ, невольно испытываешь духовный трепет и понимаешь, что все равно по воле Божией в этой жизни совершается все. А нам смиряться, молиться и надеяться на помощь Божию.
И слушать радио Радонеж.
Благодарю, это очень важно. Епископ Луховицкий, спасибо, Ефимий Моисеев, председатель Синодального миссионерского отдела, сегодня наместник Высокопетровского монастыря в Москве, был сегодня в нашем эфире. Дорогой владыка, как всегда, я в восхищении от вашей беседы, от ваших вопросов и ответов,
спасибо,
на них,
Николай,
и от комментариев. Благодарю вас и ждем всегда.
Спасибо, всего доброго. До свидания.